Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио выступили в закрытых комбинезонах вместо купальников. Это протест против сексуализации женщин. Как объяснили спортсменки из Германии, при выполнении шпагатов или прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают некоторые части тела, а в комбинезонах они чувствуют себя безопаснее. Никаких санкций по этому поводу от МОК не последовало. В отличие от другого случая, правда, в неолимпийском виде спорта, пляжном гандболе, в июле норвежские спортсмены выступили в матче за бронзовые медали чемпионата Европы в спортивных шортах вместо трусов от бикини. Но гандбольные власти такого шага не поняли. Дисциплинарный комитет Европейской Федерации гандбола оштрафовал норвежскую команду на 1500 евро. Такие требования к экипировке побудили Радио Спутник вспомнить и о других странных, а порой и нелепых правилах в олимпийских и не только видах спорта. И в этом нам поможет разобраться спортивный журналист, который работал на 9 олимпиадах, Борис Ходоровский. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Матвеевич, давайте, раз заявили сначала про гимнастику, на эту тему поговорим. Ведь действительно там существуют какие-то правила по поводу штрафных баллов. Ну, хотя это я уже, наверное, про художественную говорю. Но в спортивной, судя по тому, что немок никак дисциплинарно не наказали, либо не прописано четкой экипировки, либо же комбинезон подпадает под то, что прописано в правилах. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно вы понимаете. Если бы в правилах было написано, что в этой экипировке выступать нельзя, немок бы просто не допустили для выступления на олимпийских снарядах. Если же они нарушили какие-то требования, то их бы оштрафовали. Если этого не было сделано, значит, это не прописано. Практически во всех видах спорта существуют очень жесткие требования к экипировке. Мне кажется, есть смысл вспомнить последнюю олимпиаду, зимнюю в Пхенчхане, когда у французского дуэта в танцах Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон во время исполнения произвольного танца у партнерши расстегнулась бретелька. За это мгновенно сняли баллы, и этот штраф стоил золотых медалей. Такой же случай был на чемпионате России, когда блестящий танец в исполнении Елены Ильиных и Руслана Жиганшина «Миллионер из трущоб» не был оценен судьями, точнее, был оценен именно со штрафом, потому что у партнерши упала бретелька тоже на лед после завершения уже программы. В результате фигуристы не пробились в сборную России, не смогли показать великолепный танец в чемпионатах Европы и мира.
Получается, нужно относиться тщательнее к выбору экипировки, или какой вывод следует из этого?
Безусловно, нужно следить за экипировкой. Если правила прописаны, их нужно соблюдать. Например, на уимблдонском турнире по теннису спортсмены обязаны играть исключительно в белой форме. Это правило приняли в 19 веке. После этого от очень многих традиций на Уимблдоне отказались. Сейчас вот последний пал – это выходной день, который был между первой и второй недели. Ввели правила тайбрейка, но белая форма осталась неизменной. И даже если спонсоры требуют выступать в тенниске своих цветов, на Уимблдоне это не действует.
А вы хотите сказать, что теперь мужчины в пятом сете, а женщины в третьем могут тайбрейк сыграть?
Они играют тайбрейк, правда, не при счете 6-6, а при счете 12-12, но вот такого матча, который был в свое время между Джоном Изнером и Николя Маю, который растянулся на 3 дня и завершился в пятом сете при счете 70-68, уже на Уимблдоне не будет.
Кстати, раз мы о теннисе заговорили, на этой олимпиаде впервые увидел, что называется, в лайве, как у теннисиста падает на корт бейсболка в момент розыгрыша мяча. И оказывается, в данном случае назначается переигровка. И, как пояснил комментатор, если мяч выпадает из кармана, по-моему, это произошло в матче Данил Медведев-Александр Бублик. У Бублика свалилась бейсболка.
Я как бы не столь внимательно следил за матчами первого круга теннисного турнира, потому что Олимпиада, она многогранная, и там множество более интересных событий было. Но правила именно такие, и если за это не последовало наказание, значит, это не предусмотрено правилами, только и всего.
Но последовала переигровка.
Естественно, но переигровка – это переигровка, а штрафное очко – это штрафное очко. Если, условно говоря, за споры с судьями теннисисты наказываются проигранным геймом, то здесь всего-навсего его переиграли. По-моему, весьма справедливо.
Весьма справедливо, но, по сути, аналогичная ситуация в водном поло, она карается удалением игрока из бассейна, игрока, который потерял резиновую шапочку. Вот это разве справедливо?
Если Международная федерация водных видов спорта сочла необходимым ввести такое правило, значит, оно есть. Хотя в водном поло там очень серьезные происходят вещи под водой, и известная в прошлом ватерполистка, а ныне тренер 19-кратных чемпионок России команды КНФ «Сургутнефтегаз» из Кириши Елена Смурова признала, что когда она приехала в Италию, ей рвали купальники прямо под водой. Это были времена, когда в России купальники были градным дефицитом, и она просто показала итальянкам, что с ней такие вещи делать нельзя.
А как же судьи вот эти все моменты борьбы под водой отслеживают?
Установлены там телевизионные камеры, и то, что мы не видим, на мониторы выводится, так что здесь все в этом плане нормально.
Остаемся в бассейне. Вот вопрос достаточно наивный, но вы как человек, поработавший на 9 Олимпиадах, очень опытный. Может быть, вы хоть раз видели, когда в заплывах вольным стилем хоть кто-то плыл не кролем? Почему так называется вольный стиль, но все выбирают один-единственный?
Вольный стиль – это самый быстрый стиль. Если уж говорить об этом, то можно поискать случаи, когда нарушали правила баттерфляя и пытались вольным стилем плыть. Плавание был период, когда соревнования, включая олимпийские, превращались в битву не спортсменов, а производителей экипировки. Причем российские пловцы заметно отставали и вынуждены были довольствоваться, скажем так, вторичными разработками зарубежных фирм ведущих. Поэтому во многом с этим связано период, когда Россия осталась без медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В конце концов, Международная ассоциация водных видов спорта пришла к совершенно правильному выводу о том, что соревноваться должны все-таки люди, а не компьютерные программы по разработке экипировки.
А вот еще интересное правило в художественной гимнастике, в спортивном или артистическом плавании, так оно сейчас называется?
Да, синхронное плавание переименовали в артистическое, но вряд ли это может помешать конкуренткам российских синхронистов одержать над ними победу.
Здесь я полностью согласен. Так вот, там начисляют штрафные баллы или просто снижают общее количество очков, если макияж или прическа спортсменки не идеальна. Это так?
Да, это так. Дело в том, что эти виды спорта очень субъективны. Как, впрочем, вот, кстати, и фигурное катание. И, допустим, в художественной гимнастике оценка состоит из трех компонентов. Оценивается трудность, артистизм и исполнение. В синхронном, ныне артистическом плавании оценивается техника и артистизм. Две разные оценки ставятся, и итоговая получается суммарная. В результате, для того, чтобы не был яркий макияж или эффектная прическа, могут как бы повлиять на судей, которые где-то малейшую там сотую балла прибавят, а это может сказаться на судьбе золотых медалей. Другое дело, что правило иногда тут доходит до абсурда, вот это вот требование убрать медведя, который якобы ассоциируется с Россией, с купальником, который был подготовлен для Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной для выступления с программой «Калинка». Это, конечно, уже, по-моему, за гранью, потому что медведь, в общем-то, он не является частью флага, гимна. Есть в отдельных городах, конечно, медведи тоже в России водятся, но это не чисто российское животное, я не знаю. Но наши, с учетом того, что вот лучше не злить международных спортивных функционеров, наши девчонки пошли на то, чтобы убрать медведя.
Кстати, на этой Олимпиаде наш чемпион по плаванию, да, первая золотая медаль со времен Атланты 96, Рылов. Он тоже пошел навстречу организаторам.
Это была рекомендация руководителя Олимпийской команды России, потому что что-то не понравилось им, что он выходит в маске котика. Хотя в свете современных веяний это, как модно говорить, прикольно.
Ну, может быть, организаторы перестраховались, вдруг кто-то рассмотрел.
Нет, это не организаторы, наша делегация порекомендовала.
Ну, на всякие пожарные, учитывая, да, обстановку напряженную. Я вычитал, оказывается, что если, когда спортсменки выступают с обручем, мечом, булавой, лентой, если что-то из этого вдруг сломается, или что, я не знаю, бывает вообще в принципе, застрянет в потолке, но они же очень высоко это все подбрасывают, то нужно продолжать упражнения, несмотря ни на что, и не отвлекаться. В вашей практике были вот эти случаи? То есть вы наблюдали, как журналист со стороны?
Вот такого в художественной гимнастике не видел ни разу. У меня был случай, когда в Пекине во время выступления команды по синхронному плаванию остановилась музыка, и девчонки не знали, продолжать ему выступление или сделать паузу и начать все сначала. В результате продолжали без музыки. Представляете, насколько у них все было отработано? Они в результате сумели завершить выступление без музыки и при этом победили без вариантов. То есть это было, конечно, фантастическое зрелище. Но тут можно вспомнить, конечно, историю с Ириной Родниновым и Александром Зайцевым, когда на чемпионате мира в Братиславе у них музыка остановилась, и они тоже продолжали выступать.
Но наверняка про себя ритм просчитывали.
Ну, настолько все было до автоматизма отточено, даже без музыки они могут исполнять программу. Кстати, хочу тоже провести такой очень интересный пример. В фигурном катании в свое время тоже очень многие пытались прибавить себе оценки за компоненты, за счет эффектных костюмов. И вот пара Оксана Домнина, Максим Шабалинко к одному сезону для программы «Половецкие пляски», у них была программа на музыку «Половецких плясок» Бородина, они подготовили шикарнейший костюм, и там была натуральная лиса в костюме использована. После этого запретили использовать такого рода материалы для изготовления костюмов фигуристов. Вот такая была история.
Для людей, которые смотрят спортивные соревнования там раз в 2 или 4 года, когда Олимпиада или чемпионаты мира по футболу, например, является удивлением тот факт, к примеру, что на футбольном Евро, чемпионате Европы по футболу, нет матча за бронзу. За 3-е место, и призерами бронзовыми становятся оба полуфиналиста. Делят они 3-е место. Но на Олимпиаде есть виды спорта, где примерно та же ситуация, где 2 бронзы. Например, бокс олимпийский. И на этой Олимпиаде я наблюдал, что в дзюдо разыгрывают 2 бронзы, но там именно разыгрывают, там поединки за бронзу. А как так получается, что 2 поединка
за бронзу? Нет, там поединки за бронзу не между теми, кто проиграл полуфиналы. В дзюдо там очень такие интересные правила. Если ты проиграл первую или вторую схватку, первую схватку свою финалисту будущему, то затем начинается утешительный путь к бронзе. И вот если ты его проходишь, тхэквондо такая же история. Вот Михаил Артамонов, который принес первую медаль в тхэквондо, он проиграл первую схватку тунисцу, который вышел в финал, и очень долго ждал возможности пойти по этому утешительному пути к поединку за бронзу, и дождался своего часа. Но в боксе это тоже все понятно, потому что в боксе там полуфинальный поединок может завершиться нокаутом, и человек просто не сможет выйти на бой за 3-е место.
В конце предлагаю вернуться вот к этой истории, с которой мы начали, с пляжных видов спорта, где в женских видах девушки выходят в купальниках, в бикини, но последнее время, да, в связи с пресловутой новой этикой и прочих вещах, вот тенденция намечается на то, что, видимо, все чаще и чаще девушки из различных стран будут отказываться выходить. И здесь еще один момент присутствует. Если честно, вот я не отследил по статистике, но мне кажется, что, например, в пляжном волейболе или в пляжном гандболе не выступают многие представительницы мусульманских стран. И в первую очередь из-за того, что слишком откровенная экипировка. А выходить в комбинезонах, как это, например, позволяют делать в гимнастике или в той же легкой атлетике, или даже в футболе, были случаи, когда женская сборная Ирана так играла.
В футболе они совершенно спокойно играют в хиджабах.
Но пока федерации вот эти не разрешают. Они боятся, что зрелищность исчезнет. Или в чем здесь проблема-то состоит?
Да, это требование, которое было выдвинуто телевизионщиками, которые, а кто как бы денежки платит, тот и музыку заказывает. Ну, я не думаю, что как бы вот пляжный гандбол – это вообще новый вид спорта. Что в пляжном волейболе или в пляжном гандболе зрители и организаторы что-то теряют от отсутствия команд из мусульманских стран. Там эти виды спорта не очень развиты. А, допустим, в фехтовании я точно помню, что мусульманки, они фехтуют в закрытых головных уборах.
Но фехтование, в принципе же, шлем на всех.
Ну, шлем закрывает, но под шлемом у нее хиджаб. Не полностью закрыто, а голова покрыта.
Напомню, что беседовали мы о правилах в видах спорта, которые могут показаться со стороны странными или, может быть, архаичными, со спортивным журналистом Борисом Ходоровским.
Интервью на радио «Спутник».